Мы продолжаем читать наставления святого Антония Великого, и начнем мы с 42-го слова. «Человек по уму соприкасается с неизреченной божественной силою, а по телу имеет сродство с животными. Но немного таких, которые, как настоящие люди, умные, стараются обращать мысль к Богу и Спасителю и иметь с Ним сродство». И это показывают делами и добродетельной жизнью. Большая же часть людей, несмысленные душою, оставив то божественное и бессмертное усыновление, склоняются к мертвому, бедному и маловременному сродству с телами, и как бессловесные, мудрствуют только о плотском и похотью разжигаясь, отлучают сами себя от Бога и душу с неба низводят в пропасть плотских мучений. Ум, по мысли Антония Великого, по свидетельству, быть может, даже Антония Великого, имеет некое сродство с Богом. Он приближает к Богу. В нем есть нечто духовное, что сближает его с Богом. И умом человек прикасается, соединяется с Богом, познает Бог. Тело же, оно подобно телу животных. И в самом себе, в теле, никакого, в сотворенном теле, как его сотворил Бог, никакого греха нет. Но после падения правильное устроение человеческого естества изменилось, нарушилось. И тело стало выше ума. Тело стало во главу угла в естестве человеческом. Тело стало главным, а ум второстепенным. Ум, оторванный от Бога, был брошен в грязь. Не размышляя о своем достоинстве, прельстившись плодом, нечто значимое, прекрасное в этом мире, ум обречен в этом состоянии падения исполнять вожделение плоти. Он сам поработил себя свободно, отрекся от своей свободы и поработил себя плоти, поработил себя веществу мира сего, смешался с этим веществом и суетой и погрузился в плоть. И таким образом в падшем, обезбоженном состоянии человек имеет во главу угла тело, ставшее плотью. Не святое тело, не священное тело, не одухотворенное тело, потому что ум погряз в плотских соблазнах, удовольствиях, в житейских разных размышлениях того, что приносит наслаждение, обеспечивает покоем, удовольствием, радостью. Это тело. И безопасностью, удовольствием и радостью этого тела вот в рамках земного вещественного бытия. И тело стало фактически главным для человека, потому что как говорит Священное Писание, из-за страха смерти люди бы стали подчиненными власти дьявола через вот это самое стремление к наслаждению. Страх смерти, страх исчезновения, страх за свое тело стал одной из главнейших сил, которая определяет бытие человека в этом мире, естество человеческое. И человек всеми силами, даже если он достаточно мужественный, даже если он твердый и крепкий, он боится за свое тело. Люди мужественные или мудрые учатся преодолевать этот страх, учатся усилиями воли возводить ум к приличествующему ему достоинству и отвергать разные прихоти и похоти тела, но это всегда дается с трудом. А если человека не сопротивляется, то тело трепещет и боится, тело жаждет удовольствий, тело становится фактически кумиром и идолом для человека, тело становится фактически становится символом подлинно человеческого бытия. Все больше и больше представления человека о полноте своего бытия связываются именно с плотью, именно с телом. Физическое буйство плоти, физическая красота и другие атрибуты, связанные с телом, которые, кажутся, наиболее полно выражают атрибуты, являются атрибутами человеческой природы. И именно физическая сила, красота и все то, что связано с именно животной стороной человеческого бытия, становится во главу угла, потому что именно чем дальше, тем больше, именно эти физиологические достоинства, природные, которые сродняют нас с животными достоинствами, именно они помогают нам утвердиться в этой жизни, добиться всего в этой жизни, обезопасить свою жизнь для того, чтобы этому телу, этой плоти обеспечить комфортное, безбедное существование. И самое страшное искажение, что сам Бог, вера, религия стали использоваться только для того, чтобы обеспечить это безбедное существование плоти, как мы это видим, скажем, во всей широте и полноте расцветшем в языческой традиции, когда, да, у них есть религиозное какое-то чувство, у них есть какое-то религиозное мышление, у них есть какое-то представление о Боге, но все это для того, чтобы Бог меня здесь защитил, чтобы Бог мне здесь даровал изобилие, благо, сила, возможность удовлетворять свои и похоти, и прихоти, чтобы я не просто безбедно и долго прожил, чтобы я насыщенно прожил, но насыщенность понимается именно плотская насыщенность, количество пищи, количество вина, количество солнечных дней, количество изобилия и качества цветущих садов, количество изобилия женщин, которые меня окружают. Вот что стало знаком подлинной успешности жизни, знаком действительно настоящего человека. И сама религия в языческой традиции по преимуществу должна была обеспечивать подобное плотское торжество человеческого существования. И все это стало возможным именно потому, что ум был попран, раздавлен плотью, погряз во плоти и не мог никаким образом вырваться из-под груза этой плоти. Мысли, которые входили в ум, внушались миром, внушали заботой о телесном выживании, о стяжании изобилия и просто порой элементарно об удовлетворении самых примитивных, низменных животных инстинктов. Но ум всю свою энергию тратил именно на это. Ум становился плотским. И вот, собственно говоря, это было в языческой традиции. И тогда, когда человечество вновь и вновь отказалось от того, что делает и человека, и человечество близким Богу, от очищения ума, от порабощения уму плоти, от воздержания, от борьбы со своими прихотями, похотями, страстями, ведь даже выйдя из эпохи средних веков, человечество, тем не менее, сохранило же представление о религии, о вере, о христианстве с ее воздержанием и идеями воздержания и служения. И даже долго-долго, и в эпоху нового времени, люди все-таки понимали, что исполнять все свои прихоти и страсти недостойно человек. И можем и в произведениях художественной литературы, и философских дискурсах увидеть эту идею, что жить для себя – это плохо и недостойно человеку, уже нет понятия «грешно» и нет понятия «греха», но есть вещи по-прежнему человека достойны, человека недостойны, и образование, развитие ума, и элементом которого являлась и добродетельная жизнь, даже для эпохи нового времени было все-таки значительным, значимой ценностью, и человечество все-таки понимало свое отличие от животных, и даже, скажем, не принимая в полноте веру, церковную веру в Бога, тем не менее сохраняла эту идею, и в силу сохранения этой идеи сохраняла и хоть какую-то вертикаль, устремленность человека к Богу, то есть именно воспитание ума, неразрывно связанного с добродетельной жизнью, у человечества было, когда же все это стало снова отвергаться, и человек стал снова погружаться в плоть, добродетели и развитие ума уже ничего не значит, значит количество, размеры мускулы, размеры талии и разные другие размеры каких-нибудь естественных даров человеку, которые сроднит его именно с животными, даже со скотами. Вот что стало ключевым отличием человека. Весь мир, все пространство, скажем, окружающее человека, не только виртуальное, вообще все культурное пространство просто кричит назойливо, если не нагло, о том, что только количество именно этих телесных атрибутов и их размеры моей телесности, они вполне могут быть гарантом моей успешности, моей полноценности, моей включенности в насыщенное человеческое бытие. И когда раздаются слабые шепотки, скажем, осторожные высказывания по поводу того, что как бы недостойно человека сравнивать с животным, люди, отказавшиеся от развития ума, уже не с назойливостью, а с наглостью, начинают как раз постулировать, что естественно, то не безобразно, что человек должен гордиться своей связью с животными, это достойно его, потому что это и есть подлинная природа. Такой человек и создан, он же от обезьяны произошел, он же ведь родной этому животному миру. И стало быть, то, что роднит его с естественным миром, с миром животных, и есть настоящее развитие природы, а все эти вещи, связанные с умом, это отклонение в сторону, это не имеет отношения к подлинной человеческой природе, это, так сказать, издержки цивилизации, от которых никакой пользы и прока не жди и не ищи. И в конце концов, разумеется, все это кончится стадом двуногих живых существ, лишенных всякого нравственного, разумного отблика, который соединяется в прайды, которые воюют друг с другом и пожирают себе подобных, если те слабы. И самое это печальное в этой грустной истории то, что эта картина никого не пугает, потому что современные, скажем, общественные тренды знают о такой возможности, представляют ее, но она их не пугает, потому что они или чувствуют, или знают, что альтернативы-то с их точки зрения нет. Если вспомнить о том, что у человека есть ум, вспомнить о том, что есть тот, по образу которого создан человек, есть духовность и духовная природа не только в человеке, но и за пределами человека. Есть небесный дух, все созидающий, все наполняющий. Тогда ведь придется изменять и полностью изменять мировоззрение и отрекаться от угождения плоти, от служения плоти, а это значит вставать на путь воздержания, мужественной борьбы, в сущности аскезы, и это просто не хочется делать. И на самом деле они сознают это, просто внутренне не способны вернуться к тому, чтобы ум и дух стали конституирующими, были снова восстановлены в своих правах и признаны конституирующим элементом человеческого бытия. Только тогда, когда ум снова воцарится, когда снова духовность и добродетельная жизнь станет мерилом человечности человека, тогда действительно возможно и изменение человека, и тогда возможно и изменение того разрушающегося, распадающегося мира, который мы сейчас наблюдаем, потому что ведь действительно, если человек животное, тогда и борьба за существование, и борьба между семействами за реал обитания, и поедание себе подобных, потому что они слабые и не способны дать хорошего потомства, и просто является обузой для прайда. Все это станет естественным, нормальным, и никого не будет ни пугать, ни удивлять, что мы слышим сейчас в изобилии, как некие элементы риторики очень многих и экономических, и политических деятелей, которые пытаются оправдать то, что происходит в современном мире. Продолжая эту тему, Антоний Великий в 13-м слове свидетельствует так. «Человеком должно называть или того, кто умен, или того, кто принялся исправлять себя. Неисправного не должно называть человеком, потому что эта неисправимость есть дело нечеловеческое. От таковых должно бегать. Сживающиеся со злом никогда не будут в числе бессмертных». Важно обратить внимание на мысль Антония, что если человек не исправляет себя, не пытается хоть как-то поставить ум в приличествующее в его естестве состояние, потому что все-таки мы ходим, ну, минимум, как не кверх ногами, и стало быть, ум, хотя бы в силу этого, должен занимать господствующее положение, владычествующее положение в естестве человеческом. Если человек ничего в этом отношении не делает и пребывает неисправным, то по мысли Антония Великого сама эта неисправность не есть дело человеческое. То есть это не потому, что человек не хочет исправляться или не может исправляться, а вот просто ну, так не понимает или не знает, или не умеет, как это делать. А это показывает то, что человек уже попал под власть существ, духов, сил, традиций, с которой ему, в принципе, справиться невозможно. Потому что если человек не понимает с очевидностью, не считает и спорит с этой очевидностью, что ум в нем занимает господствующее положение, что, а если ум занимает господствующее положение, то стало быть и мысль о Боге, устремленность к Богу должны хоть как-то затрагивать и касаться бытия человеческого, если он все это отвергает, хотя это очевидно, то процесс его разложения внутреннего, процесс его превращения в бессловесное животное становится едва ли не необратимым. И дальше, продолжая эту мысль, в 14-м слове Антоний Великий пишет, «Только самым делом, качествующее в нас умность, делает нас достойными называться людьми. Не имея же такой умности, мы разнимся от бессловесных одним расположением членов и даром слова. И так да познает разумный человек, что он бессмертен, и да возненавидит всякую срамную похоть, которая бывает для людей причиной смерти». Умность, по мысли Антония Великого, есть качество человечности. То есть подлинный человек, как мы уже говорили и видим со всей очевидностью из слов Антония Великого, должен контролировать движение своей души, движение своего тела, должен подчинить свою природу, свое естество высшей цели, а именно бессмертия, потому что человек – это вечный человек. Человек – существо, обреченное жить вечно. И, опять-таки, мысль об этом для человека естественна. Ему не надо напрягаться, чтобы подумать, хочет он или не хочет жить вечно. Даже если он убедил себя в том, что для него это не является ценностью, его естество бунтует против этого. Его естество хочет жить вечно. Но вечное бытие возможно только в Боге, потому что Он единственный живет вечно. Все сотворенное вечно жить не может просто потому, что не может. Ни по законам науки, ни по законам чего-либо, потому что в этом мире царствует тление. И только Бог, вечно живой, может сообщить, приобщить к вечности человека. И Он обещает ему эту вечную жизнь. И человек должен, если он ищет этой вечной жизни, должен устремиться к Богу для того, чтобы этой вечной жизни взыскать. И это является подлинной целью человеческого бытия. И кроме того, человек умный, по мысли Антония Великого, это человек духовный, потому что только энергии, исходящие от ума, а уж говоря языком поздней аскетики, от ума, которое соединено с сердцем, только это восстановление духовного порядка в человеке приводит к одухотворению тела, так что плоти в ней места не находится. Как и говорил об этом не раз апостол Павел в своих посланиях, и особенно ярко в послании к Галатам, говоря о том, что есть дела плоти, и о том, что есть дела дух. И вот это одухотворенный человек, это и есть подлинная человечность. Человеком называется то существо, которое причастно духу. И человек, который не живет в соответствии с духовными, скажем, с духовными импульсами, с духовной устремленностью к свету духовному, умному, к Богу. Такой человек, то есть человек, который не устраивает собственную вертикаль, не устремляет свой взгляд ввысь, не ставит себе цель, находящуюся в вечности, в бессмертии, такой человек начинает скатываться к природе бессловесных скотов. Потому что, напоминаю мысль Антония Великого, человек по телу своему сродственен животным. Он действительно сродственен. Нас отличает от него только тот дар жизни духовной, которым были мы отмечены после того, как было завершено творение мира. Но наша телесная природа была создана в том месте с природами и других скотов. И это, с одной стороны, для нас узда смирения, потому что мы помним, что всего лишь мы безволосые животные, но в то же время по духу, по способности ума, как в духовном смысле этого слова, человек почтен и образом Божьим, и возможностью соединяться с Богом, возможностью преображать и свое собственное естество, и естество мира, способностью восходить к Богу, способности знать Бога, и через знание Бога все, весь мир, в том числе и телесный мир, вводить в тайну Бога общения. Если же дух отказывается, вертикаль не строит эту, то хотя духовность и остается непрекращающимся атрибутом человеческого естества, потому что дары Божьи непреложны, Он дал нам Дух. Но если вертикаль не строится, если Дух и ум попираются плотью, то человек становится бессловесным скотом. И хотя этот Дух в нем по-прежнему есть, но не обращенный к Богу, человек достигает страшного состояния, потому что в этой плоти, в этом торжестве извращенной телесности, торжестве плотской жизни примешивается духовное начало, что придает этой плоти неутолимую жажду, ненасытимую жажду. Животные могут насытиться, каким бы образом они ни пытались торжествовать или каким-то образом утверждать свою жизнь или какие-то качества этой жизни, животное рано или поздно насыщается, человек не может насытиться. Его естество может прийти в тупик, его чрево может больше не вмещать пищи, его, скажем, глотка больше не вмещает алкоголя, или тело не выносит наркотиков, или еще что-нибудь более смрадного и нечистого, тело уже не может выносить, а человек с ненасытимой жаждой хочет еще и еще этих телесных ощущений, этих плотских сладостей и радостей, этого торжества плоти, потому что эта извращенная духовность и уподобляет его, и муки его в этой отданности плоти уподобляет его бесам. И это, конечно, страшное мучение, о чем и говорит здесь Антоний Великий.